Глава 9. Видели вы того, кто стоит в стороне, проклятый ритуалом, что запер его народ по ту сторону смерти? Гонимое клубящейся злотворной пыльцой мчится воинство, а он в стороне. Первый средь всех, вечно укрыт временем, изгнан и одинок. Скиталец Тлан и Мас, семя, не павшее в землю. Ток-младший. Родился в 786-м. Ле Абонаси Тленни. Ток-младший наклонился в седле и сплюнул. На третий день пути он уже начал тосковать по высоким стенам крепи. Всюду, куда ни глянь, раскинулась равнина Архивии. Желтое покрывало трав дрожало под послеполуденным ветром, но больше ничего не нарушало однообразие пейзажа. Ток поскреб край раны, оставшийся на месте левого глаза, и вполголоса выругался. Что-то пошло не так. Они должны были встретиться еще 2 дня назад. В последнее время ровным счетом ничего не получалось по плану. Капитан Паран вдруг исчез, не успев даже встретиться со Скворцом, и ходят слухи о том, что пес напал на последнюю чародейку второй армии, оставив после себя трупы 14 морпехов. Словом, не приходится удивляться, что эта встреча тоже не состоялась. Похоже, символом новых времен стал хаос. Ток выпрямился и привстал в стременах. Хотя на равнине не было дорог как таковых, торговые караваны наметили грубую тропу, ведущую с севера на юг по западной оконечности Архиви. Торговля уже давно заглохла, но многие поколения повозок и конных отрядов оставили свой след. В центральной части равнины жили архиви, невысокий темнокожий народ, который кочевал со своими стадами, повинуясь смене времен года. Архиви не были слишком воинственны, но Малозанская империя вынудила их к сопротивлению, и теперь кочевники сражались плечом к плечу с легионами Тисте Анди Каладена Бруда. По сведениям марантов, силы архиви находились далеко на северо-востоке, и это очень радовало Тока. Ему было крайне одиноко в этой бесконечной пустоши, но с учетом прочих обстоятельств одиночество казалось меньшим злом. Единственный глаз Тока широко раскрылся. Похоже, он тут не так уж и одинок. Примерно в лиге впереди кружили вороны. Ток выругался и слегка выдвинул скимитар из ножен у бедра. Он подавил желание пустить коня галопом и ограничился быстрой рысью. Приблизившись, Ток увидел смятую траву рядом с торговой тропой. Тишину нарушал только хриплый хохот воронов. Они уже приступили к трапезе. Ток натянул поводья и замер, наклонившись вперед. Не похоже было, что какое-то из тел зашевелится, а сосредоточенная возня воронов, вернее, любых слов доказывала. Тут остались только покойники. Но все равно что-то ему не нравилось. Что-то висело в воздухе, то ли запах, то ли привкус. Ток сам не знал, чего ждет, но им овладело сильное нежелание двигаться дальше. Вдруг солдат опознал это странное чувство. Магия. Здесь бушевали чары. «Ненавижу», — проворчал он, спешиваясь. Вороны посторонились, но неохотно. Не обращая внимания на их разъяренные крики, Ток подошел к телам. Всего их было 12. 8 в форме малозанских морпехов, но не обычных солдат. Ток прищурился, заметив серебряные значки на шлемах. Джакатанцы, элитные войска. Солдат изрубили на куски. Ток перевел взгляд на остальные тела и вздрогнул. Теперь понятно, кто так отделал джакатанцев. Он подошел к одному из трупов и присел на корточки. Ток знал кое-что о клановых метках баргастов. Каждая группа охотников различалась по синим татуировкам. Он с шипением выдохнул сквозь стиснутые зубы и повернул к себе лицо дикаря. Затем кивнул. Клан Ильгрес. До того, как Багровая гвардия подняла баргастов на войну, их угодья лежали в 15 сотнях лиг на восток отсюда. К югу от Парула, среди гор. Ток медленно поднялся. Ильграс был одним из сильнейших кланов среди тех, что присоединились к Багровой гвардии у Чернопесьего леса. Но лес этот лежал в 400 лиг к северу. Что же привело их сюда? Зловоние разлитой магии дохнуло в лицо Току. Он обернулся и уставился на тело, которого раньше не заметил. Труп лежал среди выжженной травы.
«А вот», — пробормотал Ток, — «и ответ».
Отряд привел баргасский шаман. Видимо, они наткнулись на торговую дорогу и распознали ее. Ток осмотрел тело шамана. Убит ударом меча в горло. Магию выпустил сам шаман, но никакие чары ему не противостояли. Это было странно, особенно потому, что погиб именно шаман, а не тот, с кем он дрался. Ток хмыкнул.
«Ну да, говорят, она магов под орех разделывает».
Ток неспешно обошел по кругу место сражения и без особого труда нашел след. Не все джакатанцы погибли, и, судя по нескольким меньшим отпечаткам сапог, их подопечная тоже осталась в живых. Поверх шли следы полудюжины мокасин. След отклонялся от торговой тропы к западу, но по-прежнему вел на юг. Ток вернулся, забрался в седло и развернул коня. Он вытащил короткий лук из седельной сумки и натянул тетиву, а затем наложил стрелу. Сразу можно было выкинуть из головы надежду подобраться к баргастам незамеченным. На плоской равнине его увидят задолго до того, как Ток подъедет на расстояние выстрела. А это расстояние стало заметно меньше с того дня, как он лишился глаза. Так что баргасты будут его ждать со своими проклятыми сулицами. Но Ток знал, что у него нет выхода. Оставалось надеяться, что он сумеет прихватить с собой к Худу одного или двух дикарей. Ток снова сплюнул, затем обернул поводья вокруг запястья левой руки и поудобней ухватил лук. Он яростно, до боли почесал широкий, рассекавший лицо багровый шрам, понимая, что невыносимый зуд вернется буквально тотчас.
«Ну и ладно», — буркнул Ток и решительно пришпорил коня.
Одинокий холм, перед которым стояла адъюнкт Лорн, был явно рукотворным. У основания его окружали почти полностью вросшие в землю камни. Она спросила себя, кто же может лежать под этим курганом, но быстро выбросила из головы дурные предчувствия. Если эти камни размером с те, что она видела вокруг загадочных гробниц Геннабариса, этому кургану по меньшей мере несколько тысяч лет. Она обернулась к двум измотанным морпехам, которые тащились позади.
«Примем бой здесь. Ты с арбалетом заляжешь на вершине».
Солдат только кивнул и, прихрамывая, начал подниматься по поросшему травой склону. Оба морпеха, казалось, испытали облегчение от того, что она приказала остановиться, хотя понимали, что смерть настигнет их через считанные минуты. Лорн посмотрела на второго солдата. Удар с улицы пришелся ему в левое плечо, и кровь по-прежнему обильно текла по нагрудной пластине. Лорн просто не понимала, как он держится на ногах последний час. Морпех ответил ей взглядом, полным глухой решимости, и ничем не выказал той боли, которую наверняка испытывал.
«Прикрою вас слева», —
проговорил он, перехватывая поудобнее кривой талвар. Лорн обнажила меч и посмотрела на север. Она увидела только четверых из шести баргастов. Те медленно приближались.
«Нас обходят с фланга!» — крикнула она арбалетчику. «Стреляй в первого!»
Солдат рядом с ней заворчал.
«Не нужно спасать мою жизнь», — сказал он. «Нам поручили защищать вас, адъюнкт».
«Молчи!» — приказала Лорн. «Чем дольше ты продержишься, тем лучше меня защитишь!»
Солдат снова заворчал. Четверо баргастов теперь остановились и держались ровно за пределами досягаемости выстрела. Двое по-прежнему сжимали с улицы, остальные — короткие топорики. Потом справа от Лорн раздался крик, и, молниеносно обернувшись, она увидела острие, летящее с улицы, а за ней — лицо баргаста. Лорн резко присела и широким взмахом вскинула меч над головой. Клинок встретился с древком с улицы, и адъюнкт повернулась на месте, отводя удар. С улицы скользнула в сторону и вонзилась в землю справа от Лорн. За спиной адъюнкт услышала щелчок спущенного арбалета. Разворачиваясь к четырем баргастам, которые теперь тоже бросились в атаку, она услышала крик боли с другой стороны кургана. Солдат рядом, казалось, позабыл о ранах. Он крепко сжал талвар обеими руками и пошире расставил ноги.
«Внимание, адъюнкт!» — сказал он.
Баргаст справа взвыл. Лорн оглянулась и увидела, что от удара арбалетной стрелы его развернуло на месте.